В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 октября, в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Кто хочет возвращения «Газпрома» в Грузию? Сухумский суд рассмотрел еще один иск против Марины Гумба. Национально-демократический институт США представил результаты опроса, проведенного в 9 самоуправляемых городах Грузии. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Саудовская Аравия предостерегла Москву от военных действий в Сирии. По неподтвержденным данным, в Москве предотвращен теракт. Украина объявила о полном прекращении воздушного сообщения с Россией. Военное вмешательство России в Сирии будет иметь опасные последствия, приведет к эскалации войны и вдохновит боевиков со всего мира принять в ней участие. Об этом представители Саудовской Аравии заявили своим российским коллегам в воскресенье, сообщил агентство Рейтер, источник делегации Саудовского Королевства. Саудовская Аравия будет и впредь укреплять и поддерживать умеренную оппозицию в Сирии, сказал источник, ссылаясь на положения, изложенные наследным принцем и министром обороны Мухаммедом бен Салманом, а также министром иностранных дел Адель Аль-Джубейром на встречах с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи в воскресенье. Саудовская Аравия призвала Россию помочь в борьбе с терроризмом в Сирии и присоединиться к уже созданной коалиции, действующей против террористической группировки «Исламское государство», которая включает более 60 стран, и вновь потребовала ухода президента Сирии Башара Асада в рамках мирного процесса. В Москве задержано 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. У подозреваемых, большинство которых, как сообщает агентство, граждане стран Средней Азии, изъято взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Интерфакс отмечает, ссылаясь на слова источника, что по своему составу бомба похожа на те, которые применялись накануне в Анкаре при двойном теракте, двух взрывах, жертвами которых стали около 100 человек, а несколько сот получили ранения. По сведениям российских спецслужб, на которые ссылается информационное агентство, в отличие от взрывов в Турции, где действовали террористы-смертники, в Москве планировалось использовать детонатор в виде мобильного телефона. Опубликовавшие эти сведения российское информационное агентство отмечает, что не имеет официального подтверждения приведенных сведений. Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что органами безопасности в одном из жилых домов в Стрельбищенском переулке Центрального административного округа Москвы задержана группа лиц, причастных к подготовке террористического акта.
Эхо Кавказа. Новости.
Государственная авиационная служба Украины приняла решение о полном прекращении воздушного сообщения между Украиной и Россией с 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в понедельник. Причиной решения называют не предоставление ответа от Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации с объяснением причин ограничения полетов украинским авиакомпаниям. Такая мера будет применена ко всем российским авиакомпаниям и будет действовать до отмены запретов, введенных авиационными властями Российской Федерации по отношению к украинским авиакомпаниям. После отмены запретов российской стороной российские авиакомпании, которые не попали в санкционный список, могут осуществлять полеты в Украину, говорится в сообщении министерства. Уточняется, что о своем решении госавиаслужба проинформировала Росавиацию 9 октября. Как сообщалось, президент Петр Порошенко указом от 16 сентября ввел в действие решение СНБО от 2 сентября 2015 года о применении персональных, специальных, экономических и других санкций, под которые попал ряд российских авиакомпаний, в том числе крупнейшая «Аэрофлот». Президент США Барак Обама заявил, что своей поддержкой Дамаск президента России Владимир Путин демонстрирует плохое руководство, несмотря на утверждение Кремля о том, что он помогает законному правительству против исламских экстремистов. Обама заявил 11 октября, что Путин сейчас направляет свои войска, своих военных, чтобы удерживать на последние нитки своего единственного союзника, президента Сирии Башара Асада. Тот факт, что Россия вынуждена была это сделать, не признак силы, сказал Обама в программе телеканала CBS. Для преодоления кризиса от основных игроков потребуется признание того факта, что необходим переход к новому правительству, сказал Обама. Без этого ничего не сработает, подчеркнул он. Выступление президента США происходило в то время, когда сирийские правительственные силы, как сообщается, существенно продвинулись в своем наступлении на повстанческие позиции при поддержке российской авиации. Миссия наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергла критике президентские выборы в Белоруссии. Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Кен Харстед заявил 12 октября, что выборы не соответствовали демократическим стандартам. Он добавил, что, несмотря на некоторые позитивные тенденции во время избирательной кампании этого года, белорусские власти создали неравные условия для агитации кандидатам, предоставив явное преимущество президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Харстед выразил особое разочарование нарушениями в ходе подсчета голосов и подведения итогов выборов. Александр Лукашенко, который правит страной 21 год, выиграл выборы 11 октября с показателем 83,5% голосов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Арибашвили опроверг информацию о том, что правительство грузинской мечты намерено отказаться от основных поставок азербайджанского газа в пользу российского. В отличие от главы правительства, другие представители правящей силы сегодня вновь заговорили о необходимости продолжения переговоров с «Газпромом». Перспектива сближения Грузии с российской госкомпанией стала одной из остро обсуждаемых тем в стране. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Как можно, чтобы какой-нибудь политик вообще думал о пересмотре отношений с Азербайджаном? Возмутился премьер-министр Иракли Гарибашвили в ответ на просьбу журналистов прокомментировать его необъявленный визит в Баку в минувшую субботу. Этой поездке предшествовала бурная полемика между представителями правящей силы «Грузинская мечта» и ее оппонентов из-за намерения правительства увеличить поставки российского газа. С этой целью с представителями «Газпрома» переговоры ведет вице-премьер, министр энергетики Хикаладзе. Премьер-министр Иракли Гарибашвили в разгоревшемся скандале всю ответственность возложил на оппозиционеров.
У нас с Азербайджаном очень тесные стратегические отношения и дружба. Никакой диверсификации и замещения азербайджанского газа речи нет. Это полный абсурд.
То, что Азербайджан – стратегический партнер Грузии, опровергать не стал и вице-премьер Кахикаладзе. Он лишь внес маленькие уточнения.
Здесь речь идет о коммерческом газе. Вы знаете, что рынок коммерческого газа не регулируется. Любой человек, любая компания могут самостоятельно закупать газ. Мы хотим помочь таким лицам в поиске альтернативных источников. Такой спрос есть. Сегодня на газозаправочных станциях цены варьируются от 190 до 315 долларов США. Это очень дорого. Такой цены даже в Европе нет.
А у «Газпрома» за сколько будет? Перебили журналиста вице-премьера. Каладзе, пожав плечами, ответил, что не знает. Не знал вице-премьер и о том, обсуждал ли премьер-министр Иракли Гарибашвили с президентом Илхамом Алиевым в Баку переговоры с «Газпромом». Каладзе там не присутствовал. Он объяснил это тем, что это была личная встреча лидеров двух государств. Почти взаимоисключающие заявления премьер-министра и вице-премьера усилили подозрения представителей оппозиции в том, что правительство грузинской мечты ведет закулисные переговоры с Москвой. Лидер свободных демократов Иракли Аласани убежден, что на данном этапе Грузия не нуждается в дополнительных объемах природного газа.
Почему государство ставит акцент на российский газ, вопрос которого политизирован? Это порождает подозрение, что чьи-то личные интересы доминируют.
Аласанья считает безответственными действия правительства грузинской мечты по отношению к Азербайджану. Оппозиционер уверен, что визит Гарибашвили был организован в спешном порядке для того, чтобы хотя бы постфактум оповестить стратегического партнера о своих намерениях. Сегодня многие вспоминали, что это не первый случай, когда правительство грузинской мечты оказался в неловком положении перед Баку по вопросу поставок газа. Еще до прихода к власти лидеры грузинской мечты заявляли, что высокие тарифы на энергоносители – результат монополии, которую создало правительство национального движения. Однако спустя пару месяцев после того, как основатель грузинской мечты Бизина Иванишвили оказался в кресле премьер-министра, он вынужден был взять обратно свои слова о возможности сокращения вдвое тарифов на электроэнергию и газ. А после визита в Баку в конце декабря 2012 года Иванишвили уже говорил о символическом снижении стоимости газа. С учетом всего этого политолог Гео Хухашвили политику правительства грузинской мечты считает необдуманной и поэтому ошибочной.
Кавадзе лучше всех знает об этом. Сокар Джорджия, несмотря на девальвацию, сохраняет свою социальную ответственность и не повышает тариф для населения, продолжает развитие инфраструктуры, занимается благотворительностью. Компенсацию компания старается получить из коммерческого сектора. А власть ей говорит, продолжай социальные проекты, а коммерческий сектор я уступлю Газпрому. Это просто несправедливо.
Гео Хухашвили не исключает, что в ответ Азербайджан будет вынужден повысить тарифы, но больше коммерческой политолога волнует стратегическая цена вопроса. По мнению Гео Хухашвили, нельзя допустить полное возвращение «Газпрома» в Грузию, поскольку Запад рассчитывает, что она станет основным коридором для поставок энергоносителей, альтернативных российским. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему продолжит рубрика «Взгляд из» и наш постоянный автор из Москвы Вадим Дубнов.
Грузия готова возобновить газовое сотрудничество с Россией, что не означает его реального возобновления. Но реальность ничто по сравнению с тем, что ей кажется и о чем миру посылается сигнал. Сигнал был послан грузинской власти в лице министра энергетики Каси Каладзе и заключался в сообщении о том, что ничего предусудительного в таком сотрудничестве нет. Это, конечно, так. Грузия перестала закупать в России газ, и это было понятно с точки зрения того времени. Теперь времена изменились. Грузия ищет и находит альтернативу Азербайджану в Москве. И выходит, время тут ни при чем, только диверсификация бизнеса. Бизнес этот полон непрозрачных соблазнов сам по себе, поэтому никакие цифры не являются убедительными, и вряд ли с точки зрения арифметики что-то всерьез изменилось со времен Саакашвили. Но даже с учетом возможной бизнес-прагматики, решение все равно было политическим. И это не означает, что оно было неправильным, что точно так же теоретически справедливо и в отношении решения, которое ныне обсуждает команда мечты. Разрыв с «Газпромом» – демонстрация позиции, почти как запрос от членства в НАТО. Сигнал, который посылает нынешняя власть, НАТО и «Газпром» – вещи вполне совместные, в чем состоит философия этой власти. Все вполне логично. Но тут желательно что-то одной грузинской власти приходится определяться. И как в случае железной дороги через Абхазию, почти честно признает, что между реальным экономическим расчетом и политическим сигналом она выбирает последнее. Но у этой логики есть продолжение. Грузинская власть никогда не говорит «нет» и «никогда». Особенно там, где «нет» ее предшественников звучало чеканно и с вызовом. Она не говорит и «да», что счастливо избавляет ее от ответственности за любое решение, от принятия которого она себя тоже счастливо избавляет. Такой подход выглядел безотказным, когда любой выбор казался власти катастрофой. Теперь она вдруг принимает решение в ситуации, в которой никто его от нее не требует. На самом деле Тбилиси, возможно, полагает, что превосходно совместил расчет с компромиссом. Переговоры с Азербайджаном всегда непросты. С другой стороны, понятный маневр с Россией выглядит еще и знаком доброй воли по отношению к ней. А какие-то знаки все равно надо оказывать, почему бы не здесь, когда не опасно и даже, возможно, выгодно. К тому же грузинская власть всегда может остаться верна себе и в нужный момент опять укрыться в привычной раковине умолчания. Все так. И действительно, в самом по себе сотрудничестве нет ничего зазорного, и все же газ, а не оружие. Но «Газпром» — это не просто бизнес-партнер, и дело не только в этом, но и в том, что это все знает. И значит, власть нисколько не опасается этого знания. Она вообще ведет себя довольно смело по отношению к общественному мнению. Как сам Бизина Иванишвили, не старающийся подвергнуть общественному сомнению факт своего контроля над целым процентом «Газпромовских» акций. Наоборот, Он будто даже и не считает это чем-то подозрительным, даже когда речь идет о возвращении «Газпрома» в Грузию. И подобное спокойствие вообще свойственно Иванишвили. А это возвращение сулит изменения вполне тектонические. Это не просто альтернатива. Люди, заинтересованные и посвященные, должны быть в курсе того, как меняются нравы и правила игры с появлением «Газпрома». Власть, делая подобные заявления, не может не понимать, что это звучание проблемы тоже будет расслышано. «Газпром» создает в местах своего продвижения новую элиту, можно сказать, новую этику, если таковой можно называть тот комплекс непрозрачных, деликатно говоря, взаимоотношений, от которых избавлялась Грузия при Саакашвили. Это та политэкономия, в которой местной власти очень трудно отстаивать свои правила и свое понимание. Там, куда приходит «Газпром», по народным приметам сразу образуются посредник. Формально совместный, неформально подконтрольный тому же «Газпрому» – это во-первых. А во-вторых, местное руководство не успевает поднять бокал за сотрудничество, как оказывается втянутым в торг о передаче московским гостям инфраструктурных мощностей, потому что это главное для такого гостя. При прежнем режиме «Газпром» бился насмерть, он остался ни с чем. Нынешней готовности к такому гладиаторству никак не выказывают. И все это тоже знают. «Газпром» для уязвимых, как все постановите, это выбор. А для тех, кто от него однажды отказался, почти как НАТО. На самом деле конца света никакого нет. Может быть и не случится вовсе. И нынешняя игра власти просто очередной трюк вечной интриги, которой она заменила процесс принятия нормальных политических решений. Но в маневрах, как правило, интереснее всего не выполнение задачи, а легенды. Особенно, когда гораздо важнее реальности то, что за нее старательно выдается. Вадим Дубнов для «Эхо-Кавказа», Москва.
Взгляд из.
Сегодня Конституционный суд Грузии принял в производство иск 39 депутатов парламента от оппозиции и приостановил действие поправок в закон о Нацбанке, недавно принятых парламентом. Таким образом, до окончательного вердикта суда свою работу прекращает недавно созданное агентство финансового надзора. Его функции по-прежнему будет выполнять аналогичная служба Нацбанка Грузии. С подробностями наш специальный корреспондент Ираклий Ураквилидзе.
Усилия парламентского большинства по созданию отдельного от Нацбанка агентства финансового надзора, судя по всему, полностью провалились. Сегодня Конституционный суд принял в производство иск от 30 депутатов от Нацдвижения и Свободных демократов. Многострадальный закон, для принятия которого грузинской мечте пришлось преодолевать вето президента, вновь заблокирован. Конституционный суд согласился с доводами оппозиции, что до окончательного разбирательства введение в действие спорных норм закона может поставить под удар не только финансово-банковскую стабильность страны, но и ущемить права конкретных инвесторов и вкладчиков. Это политическое решение охарактеризовал решение суда один из авторов законопроекта Томас Метеаури.
Это не конец света, и решение не будет отрицательно воздействовать на курс лари. Дестабилизации не будет. Суд принял решение по политическим причинам. Сначала президент наложил вето, теперь вот суд. Я и раньше заявлял, что данный закон является водоразделом между политическими силами.
Заявил Метеаури. Похоже, водораздел пролег не только между политиками, но и экспертами. Конституционалист Ливана Лапишвили приветствует решение Конституционного суда.
Обращаюсь к тем политикам, которые приложили немало усилий для политизации службы банковского надзора Нацбанка Грузии. Напоминаю, Конституционный суд является органом, следящим за соблюдением норм Конституции. В рамках своего мандата он до своего окончательного решения освободил Нацбанк от втягивания в политические процессы, чем окончательно утвердил верховенство Конституции над узкопартийными интересами политиков.
Заявил Леван Алапишвили. Конституционный суд принял решение, которое не будет способствовать финансовой стабильности страны, считает банковский эксперт Гоча Тутберидзе.
В результате этого постановления мы получим полностью деморализованный институт банковского надзора, так как никто не знает окончательного вердикта, который вынесет Конституционный суд. Говорю как специалист, который совместно со специалистами МВФ и Всемирного банка работал при становлении этой службы, а затем работал в ней на различных должностях. Поэтому я не понаслышке знаю, с какими трудностями придется столкнуться служащим службы банковского надзора при принятии ответственных решений. Не хочу обгонять события, но мы можем столкнуться и с новой девальвацией лари, который только-только нашел точку равновесия.
Полагает Гоча Тутберидзе. Под конец дня свой комментарий сделал и глава экономического комитета парламента Зураб Кемаладзе, который активно выступал за вывод службы банковского надзора из подчинения Нацбанка. «Считаем необъективным и непонятным постановление Конституционного суда, однако мы ему подчинимся», – заявил один из лидеров грузинской мечты. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь к событиям в Сухуми. «Эхо Кавказа» уже рассказывало слушателям о судебном процессе по иску нашего корреспондента Елены Заводской против Марины Гумба о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сухумский городской суд признал Марину Гумба виновной в совершении уголовного преступления и определил ей меру наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Сегодня суд рассматривал аналогичный иск против Гумба, но поданный уже другим истцом. С подробностями Елена Заводская.
Сегодня в суде города Сухум судья Рустам Чигава рассматривал заявление частного обвинения адвоката Инги Габилая с требованием привлечь к уголовной ответственности гражданку Марину Гумба по статье 124 часть 2 Уголовного кодекса Республики Абхазия за клевету, содержащуюся в публичном выступлении. Марина Гумба обвинила адвоката в том, что она в ходе процесса представила суду подложные документы. Иск связан с судебным процессом об определении места жительства ребенка, в котором племянник Марины Гумба выступал ответчиком. Адвокат Габилая представляла интересы истицы Гульгас Мамедовой. На следующий день после того, как процесс был проигран, Марина Гумба опубликовала в социальной сети Facebook пространный пост, в котором обвинила адвоката Ингу Габилая в том, что она позволила себе такие высказывания в адрес ответчика и его семьи, как «я опозорю вас на всю Абхазию», «я оболью вас грязью», а также предоставила суду заведомо ложные, недостоверные сведения и подложные документы. В этом же тексте Марина Гумба обвинила судью Архана Чедия в грубом нарушении Гражданского кодекса, работников Гудаутского органа опеки в некомпетентности, предоставлении суду несоответствующих действительным обстоятельствам сведений и грубом нарушении действующих норм Гражданского кодекса, а также назвала журналистов, освещавших процесс, нечистоплотными, превратившими свои публикации в состязание, кто грязнее осветит процесс и старательнее обольет грязью его участников, использующими свой арсенал клевету и сплетни, чтобы перевести судебный процесс из плоскости гражданского права в плоскость политики. Ни в одном случае она не подкрепила свои обвинения аргументами. Сегодня судья Рустам Чигава выслушал показания свидетелей. Никто из них не подтвердил факт оскорбительных высказываний со стороны Инги Габилая. Более того, есть все диктофонные записи процесса, и достаточно их прослушать, чтобы убедиться, что обвинение адвоката в оскорблении стороны ответчика не соответствует действительности. Что касается обвинения адвоката в предоставлении суду заведомо ложных недостоверных сведений и подложных документов, тут речь идет о двух документах – генеральной доверенности на владение и распоряжение домом, которая была выдана истице в том процессе Гульгас Мамедовой нотариусом Гудаутского района на паспорт с просроченным сроком действия. Когда на это нарушение обратила внимание сторона ответчика, адвокат Габилая признала, что доверенность выдана с нарушением, и позже она была аннулирована. Второй документ, который Марина Гумба назвала подложным, был актом обследования жилищно-бытовых условий. Его выдал Гудаутский отдел опеки по требованию судьи. На обвинение в предоставлении суду подложных документов Инга Габилая ответила так.
Мы проводим оценку. После того, как к нам сторона обращается и говорит, мы считаем, что эта доверенность недействительная. А в той ситуации, когда нам предоставляют документ, мы исходим из презумпции достоверности. Мы не проводим дополнительной проверки документов. Мне этот документ перешел из рук моей доверительницы. Значит, ответственность за этот документ несет моя доверительница. Если доверительница получает документ от гослица, госслужащего, как это было вот в двух документах, как она может проверять акт Джугеля и делать в него замечания? Не имеет права. Так же, как и в доверенность. Она дала паспорт и получила свой документ. Конечно же, здесь некомпетентность нотариуса огромная, но не из-за халатности адвоката. Акт жилищно-бытовых условий судья нам огласил это, и мы ознакомились. Ни Гульгас, ни я, мы к акту жилищно-бытовых условий никакого отношения не имеем.
На следующем процессе, через неделю, начнутся прения сторон. Однако в прениях будет участвовать одна Инга Габилая, так как другая сторона, подсудимая Марина Гумба, ни на один процесс не является. Не посетила она ни один процесс по обвинению ее в оскорблении журналистам. Он проходил по ходатайству в ее отсутствии. И на процесс по обвинению адвокатом Габилая в клевете Марина Гумба тоже не является. Он по ее ходатайству также проходит без нее. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми, где общественность подхватила бурное обсуждение в русском сегменте интернета факта недавнего присуждения Нобелевской премии в области литературы писательнице из Белоруссии Светлане Алексеевич. Вот некоторые рассуждения в связи с этим нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария.
Прошлый четверг, 8 октября, едва только пришло сообщение о присуждении Нобелевской премии по литературе писательницы из Белоруссии Светлане Алексеевич, немедленно написал своей живущей в этой стране однокурснице. Дело в том, что я окончил когда-то факультет журналистики университета в Минске, и после наступления эпохи интернета у меня завязалась электронная переписка с некоторыми из старых друзей. «Сейчас узнал очень приятную новость», — написал я, — «о присуждении Нобелевской премии в области литературы Светлане Алексеевич. По-моему, впервые представитель Белоруссии получает Нобелевку. Ты с ней не знакома? Очень жаль, что наш Фазиль Искандер не получил до сих пор, хотя выдвигался не раз. А ведь он уже в годах, 86 лет. Я бы и прекрасному белорусскому писателю Василю Быкову дал, но он уже ушел из жизни». Такова была моя первая реакция, но потом начал знакомиться в Рунете с откликами, которые дали мне много новой информации об Алексеевич. Встретившиеся комментарии содержали весьма различные оценки. Наиболее взвешенным и точным показался мне пост в Фейсбуке российского политолога Сергея Маркедонова. В отличие от некоторых авторов, которые уничижительно отзывались о всем ее творчестве, журналистика средней руки, он отдает дань ее литературному и публицистическому дару. Она умеет показать нерв проблемы, будь то тема «Война и женщина», «Война вообще», «Человек и государственная машина», но, по его словам, терзают смутные сомнения, не сыграла ли решающую роль в выборе Нобелианта ее позиция по поводу российской оккупации Крыма и так далее. Как-то, мол, так совпало, наверное, случайно, что талантливый и яркий автор известен своей жесткой критикой российской политики и лично товарища ВВП. Но как же это однобоко и неглубоко, комментирует он ее рассуждения о политике, какие это рубящие с плеча клише. Послал однокурснице текст Маркедонова, и она ответила, что согласна с ним на 200%, в том числе и с тем, что Василь Быков и Олеся Домович – вот кто заслуживал быть лауреатом Нобелевской премии гораздо больше, чем Светлана Алексеевич. Но кто бы не заслуживал премию, Алексеевич – лауреат. И сейчас в Белоруссии наблюдается ажиотаж в приобретении ее книг. А мне вспомнился эпизод более чем четвертьвековой давности, когда на встрече Фазиля Искандера с сотрудниками редакции «Абхазской газеты», в которой я тогда работал, задал ему вопрос, как он относится к информации, что его собираются выдвигать на Нобелевскую премию. «Ничего не имею против», — улыбнулся он, — «но, увы». Несколько лет назад он снова номинировался на премию, но не получил ее так же, как и Ахмадулина, и Евтушенко. Да, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что при всем уважении к написанному Алексеевич, написанное Искандером и тем же самым Василем Быковым, куда значительнее по масштабу. Но Нобелевская премия дается здесь и сейчас и дается конкретными людьми. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Один из лидеров террористической группировки «Исламское государство» – выходец из Грузии Тархан Батирашвили, известный как Умар аш-Шишани, погиб в ходе налета иракских ВВС на колонну ИГ в западной иракской провинции Анбар, сообщили сегодня российские СМИ со ссылкой на иранское агентство ИРНА. В результате авианалета иракских ВВС на колонну ИГ был ранен главарь организации Абу Бакр аль-Багдади, а также уничтожено три его заместителя аш-Шишани, ас-Сури и Абу Саид аль-Каруби. Аш-Шишани заведовал ВГ вопросами пропаганды, утверждает ИРНА. Между тем, имам Панкистского ущелья Амар Алдамов назвал информацию о его гибели. «Я впервые слышу об этом. Полчаса тому назад я покинул Бикриани. Он из этого села. Даже там не было подобного разговора», — сказал он. Тархан Батирашвили родился в Грузии, был военнослужащим. Покинул страну, он возглавил группировку «Джейш аль-Мухаджирин аль-Вансар» на Ближнем Востоке, затем примкнул к Исламскому государству. В 2013 году Батирашвили назначили командиром сил ИГ на севере Сирии в провинциях Алеппо, Ракка, Латакии, Идлиб, информирует «Новости Грузии». Со-докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Грузии сегодня, 12 октября, прибыли в Тбилиси в рамках мониторинга страны, который продлится по 14 октября, сообщает «Грузия онлайн». Два со-докладчика – латвийский депутат из социалистической группы Борис Селевич и шведский депутат из Альянса либералов и демократов за Европу Керстин Лангрен – встретятся с президентом страны, премьер-министром, членами кабинета министров, главой службы государственной безопасности, председателем Конституционного суда, главным прокурором и омбудсменом, а также с депутатами и представителями общественных организаций. В числе обсуждаемых вопросов будут политические события последнего времени, в том числе вопросы судебной системы, реформа полиции, сил безопасности, избирательной реформы и обстановка с точки зрения СМИ, а также события, связанные с сепаратистскими Южной Осетией и Абхазией, сообщает ПАСЭ в своем пресс-релизе. Георгий Маргвелашвили сегодня официально представил своего нового советника по политическим вопросам. Им стала Пикрия Чехрадзе, покинувшая должность председателя оппозиционной партии «Новые правые». Сегодня она заявила, что Грузия, которой природный газ поставляет Азербайджан, не нуждается в диверсификации поставок, сообщает «Новости Грузия». В оппозиции считают, что власти Грузии предпринимают шаги в направлении потери энергонезависимости страны. Более того, руководство телекомпании и журнала «Табула» начало готовиться к проведению акции протеста под названием «Газпром. Газовая камера свободы» у здания правительства в Тбилиси 17 октября. Грузия не закупает российский газ с 2007 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Панкистском ущелье Грузии не подтверждают информацию о гибели одного из лидеров так называемого «Исламского государства» Тархана Батирашвили, более известного как Умар аш-Шишани. Ранее иранские СМИ сообщили, что он был убит в результате авианалета иракских ВВС на автоколонну боевиков «Исламского государства». Тархан Батирашвили, выходец из села Биркиани Панкистского ущелья, считается одним из самых дорогостоящих международных террористов. За информацию о нем Государственный департамент США готов выплатить 5 миллионов долларов. Звиат Мчадлишвили продолжит тему.
Авиаудар иракских ВВС по автоколонне так называемого «Исламского государства» унес жизни сразу нескольких представителей руководства этой группировки. Кроме того, был ранен и ее лидер Абу-Бакр аль-Багдади, провозгласивший себя халифом исламского государства. Среди погибших, между тем, может оказаться и гражданин Грузии, бывший военнослужащий грузинской армии Тархан Батирашвили, он же Умар аш-Шишани, командующий одним из фронтов исламского государства. Такую информацию распространяет иранское новостное агентство ИРНА со ссылкой на собственные источники в исламском государстве. Правда, сама фамилия Батирашвили в этой новости не упоминается. В сообщении агентства лишь говорится, что в результате авианалета на автоколонну погибли некто Аль-Шишани и некто Омар. Исходя из этого, иранские журналисты делают вывод, что речь может идти именно о Батирашвили. Информацию о нанесении авиаудара по автоколонне боевиков подтвердили и в Минобороны Ирака, однако там не называют число убитых и не раскрывают их имен и фамилий. Известно только то, что сам удар был нанесен вчера, в первой половине дня. Однако сегодня грузинский эксперт по вопросам Кавказа Мамука Аришидзе на специальной пресс-конференции рассказал журналистам, что Умар аш-Шишани действительно мог находиться в той автоколонне. Она направлялась в один из иракских городов, где должно было состояться совещание лидеров исламского государства.
Один из полевых командиров, некто аш-Шишани, действительно был в том кортеже. Но в войне на Ближнем Востоке принимают участие несколько командиров с фамилией аш-Шишани, которые переводятся как «чеченец». Кто именно из них там находился, пока установить сложно. Однако могу подтвердить, что Батирашвили должен был принять участие в том совещании лидеров исламского государства, куда ехал Абу-Бакр аль-Багдади и чей кортеж попал под удар. Как видно, Батирашвили должен был находиться в том кортеже, но вот был ли он там или нет, точно никто не знает.
Сказал Аришидзе. В самом Панкистском ущелье, где родился и вырос Тархан Батирашвили, информацию о его возможной гибели не подтверждают. Житель села Джоково, журналист Сулхан Борзикашвили, утверждает, что некоторые СМИ, пишущие о гибели Батирашвили, попросту выдают желаемое за действительное.
Как мне удалось узнать, эта информация не подтверждается. В принципе, как и во все прошлые разы. Если мне не изменяет память, то Батирашвили убивали уже то ли 10, то ли 12 раз. На этот раз эти слухи распространили иранские СМИ, и их живо подхватили российские журналисты. Видно, что придать значимость собственным действиям в Сирии в глазах своих же граждан. Мол, борьба с терроризмом и все такое. Но подобные слухи еще ни разу не подтвердились.
Говорит Борзикашвили. Не подтверждает информацию о гибели рыжего генерала и в его родном селе Беркияни Панкистского ущелья, где проживают его отец и родной брат. Новостное агентство «Информационный центр Кахети» приводит слова Тимура Батирашвили, отца Тархана. Он утверждает, что если бы его сына убили, то об этом сообщили бы семье. Однако, по словам Тимура, подобных известий семья не получала. В свою очередь, житель одного из сел Панкистского ущелья, назвавшийся Халидом, сказал Эху Кавказа, что опровергнуть информацию о гибели Батирашвили наверняка пока тоже не получается, так как прошло слишком мало времени после операции иракских ВВС и точной информации о последствиях авиаудара пока нет. По словам Халида, ему неизвестно, удалось ли кому-нибудь из Панкиси связаться с Умаром после того, как появилась новость о его гибели. Между тем, уже стало известно, что погибший некто Омар, про которого писали иранские журналисты, оказался вовсе не Умаром аш-Шишани, а неким Омаром аль-Кубейси, финансистом исламского государства. В числе других погибших полевой командир Абу аль-Саид Карбули и Абу Анис аль-Сури. Всего авиаудар унес жизни 8 представителей исламского государства, но имя человека, которого иранские журналисты назвали неким аль-Шишани, пока неизвестно. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня Национально-демократический институт США представил результаты опроса, проведенного в 9 самоуправляемых городах Грузии. Выяснилось, что после муниципальных выборов 2014 года повышение уровня жизни отмечают лишь 9% опрошенных. При этом об ухудшении положения говорят 43% участвовавших в исследовании горожан. В опросе также затрагивались такие злободневные темы, как уровень занятости, соблюдение экологических норм и взаимоотношения граждан с местными властями. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
В опросе, который проводился с 8 августа по 10 сентября, приняли участие около 4500 человек. Его результаты на пресс-конференции в Тбилиси презентовала директор грузинского представительства НДИ Лора Тортон.
К сожалению, за прошедший год условия жизни горожан не улучшились. Большинство по-прежнему из месяца в месяц расходует столько средств, сколько зарабатывает, и не в состоянии делать сбережения. Самыми важными вызовами в области инфраструктуры названо низкое качество местных дорог и высокий уровень загрязнения окружающей среды. Наиболее положительные отклики касались таких институтов, как дома юстиции и скорая помощь. По-прежнему сохраняется дефицит взаимодействия между избирателями и муниципальными властями,
заявила Лора Торнтон. Улучшение условий жизни отметили лишь 9% опрошенных. 43% говорят об их ухудшении, еще столько же называют их неизменными. При этом 80% респондентов считают среду обитания безопасной. В этом отношении лидирует город Зугдиди. Одной из самых больших проблем опрошенные называют низкий уровень занятости. 2/3 опрошенных называют себя безопасными. Качеством муниципальных дорог удовлетворены 25% горожан, тогда как 36% считают качество дорог неудовлетворительным. Высокий уровень загрязнения окружающей среды отметили 45% опрошенных. Наиболее остро этот вопрос стоит в столице Грузии. 40% тбилисцев считают неудовлетворительным состояние экологии в их городе. Еще 28% говорят, что в их районе совсем нет парков и зеленых насаждений. 68% жителей Тбилиси полагают, что властям незамедлительно нужно вернуть практику технического досмотра автомобилей. Основатель экологического движения «Партизанское садоводство» Ната Перадзе с удовлетворением отмечает рост уровня общественного самосознания жителей Тбилиси.
Предвыборные обещания мэра Давида Нормани оказались несостоятельными. Напротив, мы видим, как уничтожаются зеленые насаждения в угоду алчности чиновников, что вызывает рост недоверия среди граждан. Я очень рада, что тема озеленения вышла на передний план и сохранение окружающей среды стало приоритетным для тбилисцев,
заявила Ната Перадзе. Один из разделов опроса посвящен отношениям муниципальных властей с населением. Складывается весьма неприглядная картина. К примеру, 48% жителей Телави не знают фамилии избранного ими председателя Сакребулу. Аналогичная картина и в Гурджиане, где с главой законодательной власти незнакомы 46% респондентов. Руководитель информационного центра Кахети Гелам Тивлишвили попытался объяснить этот феномен.
Председателя Сакребуло и Гамгебели Кахети можно лицезреть лишь при проведении праздничных мероприятий, которые, как правило, завершаются массовыми застольями за счет бюджета. В другое время застать их невозможно, в особенности представителям прессы. В реальности эти люди оторваны от избирателей. Коротая время в кабинетах, достучаться до них практически невозможно. Я уже ничего не говорю о возможности взять у них комментарий по тому или иному вопросу.
Резюмировал журналист. С результатами опроса категорически не согласен председатель Сакребулу Гурджиани Вано Бередзишвили. На звонок он ответил с первой попытки, однако тон его голоса был недовольным.
Я не знаю, что они там говорят в опросе, но для приема граждан я всегда открыт. Я встречаюсь с гражданами при открытии различных объектов, встречаюсь с горожанами и являюсь слугой народа. Поэтому я не согласен с результатами опроса. В Сакребуло вывешен график встреч с избирателями, когда я готов выслушать претензии жителей. Не знаю, что они там пишут.
Заявил Вано Бередзишвили. НДИ также поинтересовался мнением тбилисцев относительно возведения проекта «Панорама Тбилиси», активно лоббируемого властью. 41% опрошенных назвали его строительство неактуальным, 32% положительно оценили этот проект. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Главные оппоненты правящих властей, представители национального движения, требуют отставки мэра Тбилиси Давида Нормани. Свое недовольство работой столичного муниципалитета все чаще стали высказывать и представители неправительственного сектора. Как относятся к работе муниципалитета рядовые граждане, интересовался Серго Брегвадзе.
Как бы вы оценили работу, проделанную за год командой мэра Тбилиси Давида Нормани?
Я считаю, что мэрия работала плохо за последний год. Не знаю, в чем там у них проблема, но они это время вовсе не работали.
А конкретно, что, по вашему мнению, должна была сделать мэрия и не сделала?
Проблема заключается во многих деталях. Практически во всех направлениях мэрия бездействует. Естественно, первое, что приходит на ум, плохие дороги. Однако это лишь одна из сотен претензий. Город совершенно неухожен, стал больше походить на деревню, нежели на столицу. Это мы, местные жители, привыкли к его виду, а приезжие сразу замечают, где и что не так. В общем, много всяких мелочей.
Вы согласны с мнением оппозиции о том, что Давид Нормани должен подать в отставку?
Чем поможет отставка Нормани городу? Уйдет один мэр, придет второй и продолжит набивать карманы бюджетными деньгами. Это мы, жители Тбилиси, должны контролировать, на что тратятся наши деньги. А отставка мэра мы ничего не добьемся. Просто потратим больше денег на их предвыборные кампании и на сами выборы. Не думаю, что это спасет положение.
Немногое не нравится. Я передвигаюсь по городу на машине и могу сказать, что дороги здесь в ужасном состоянии. Проблема с парковкой. В городе порой просто невозможно остановить где-нибудь автомобиль. Многие заезжают на тротуары, из-за чего по пешеходной части улиц невозможно ходить. За один год вполне можно было бы решить эти проблемы. Я год жила за границей и, вернувшись в Тбилиси, первым делом заметила, что телевизионная вышка больше не переливается огнями, как раньше, а просто светится. Обидно. Прогуливалась вечером по горам Тацминда и заметила, что большая часть уличного освещения не функционирует. О чистоте и вовсе нет речи. На каждом шагу грязь и мусор. Несмотря на мои политические взгляды и симпатию, которую я испытываю в адрес грузинской мечты, думаю, мэрия могла бы работать и лучше. Однако всего год прошел, как к власти пришел Нормани, и это очень маленький срок для того, чтобы можно было увидеть положительные изменения. Мэрия работает неплохо, уверена, в будущем улучшит свою работу и исправит свои недочеты.
А в чем заключаются эти недочеты?
Наверное, в первую очередь необходимо больше внимания уделить дорогам, отремонтировать поврежденные и построить новые. Это повлияет также и на то, что в городе не будет таких пробок.
Ничего не происходит. Действующие городские власти за год не пошевелили пальцем. Ничего не меняется.
А что, по вашему мнению, должно было измениться?
Я даже не помню обещаний Нормани, которые он раздавал народу перед тем, как он стал мэром. Но их было много. При прежних властях в городе хоть что-то делали. Стадионы строили, дороги, уличное освещение устанавливали. А теперь лишь ждем, когда все это испортится. Ежели ничего не делать, так пусть хоть следят за тем, что построенное раньше не разрушалось.
Как вы считаете, должен ли Давид Нормани подать в отставку?
Не только Нормани, но и вся его команда, я так считаю. В городе никаких кардинальных изменений за этот год не происходило. Да и не знаю, что должно было измениться. Дороги в столице провели еще прежние власти. В каком состоянии были, в таком и остались. Если что-то и было сделано, то я этого не заметил. Я считаю, что эта мере работает не хуже мере времен Угулава. Конечно, команда Нормания сделала пару ошибок. К примеру, начали строительство некоторых домов и не закончили его. Однако нет ничего, что было бы невозможно исправить. Думаю, они сделают все, что необходимо для города.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Англии продолжается чемпионат мира по регби. Закончился групповой этап. В четвертьфинал вышли 8 команд. Но среди них уже нет хозяев команды Великобритании. И это первый случай за всю историю чемпионатов по регби, когда хозяева из групповых игр в четвертьфинал не вышли. Сегодня мы беседуем со спортивным обозревателем Давидом Какабадзе, который следил за групповыми играми в Англии. Давид, среди четвертьфиналистов нет и команды Грузии. Тем не менее, говорят, что команда сыграла хорошо и получила путевку на следующий чемпионат мира в 2019 году без отборочных игр.
Совершенно.
Как такое может быть и как вообще вы оцениваете игру грузинской команды?
Ну, я думаю, что грузинская команда очень достойно выступила на этом чемпионате, выиграв 2 матча из 4 и выполнив программу, которая была намечена еще несколько лет назад, когда началась подготовка к этому чемпионату. Сборная Грузии заняла в своей группе 3-е место, что дало ей право, как вы уже отметили, без отборочных игр принять участие в чемпионате мира через 4 года, который пройдет в Японии. И практически вот она оказалась, несмотря на то, что ее нет среди 8 лучших команд этого чемпионата, она заняла 3-е место, тем самым оказавшись в группе команд, которые заняли от 9 по 12 места. Среди них, кстати, и команда Англии. Единственная европейская команда, которая когда-либо становилась чемпионом мира. Так что в такой компании быть, безусловно, лестно и почетно для сборной Грузии, которая находится на подъеме. И я думаю, что следующий чемпионат в Японии будет еще более успешным, хотя до этого надо еще дожить, конечно.
А какие-нибудь интересные моменты игры грузинской команды вам запомнились?
Сборная Грузии, как я уже сказал, планировала выиграть 2 матча, и конкретно эти 2 матча, значит, с командой Тонги и с командой Намибии, это те команды, с которыми действительно сборная Грузии может соревноваться и побеждать, как было показано в Англии, на стадионах в Англии и в Уэльсе.
А они считаются сильными, да?
Ну, особенно Тонга считается очень сильной. Она очень часто входит в 10 лучших сборных мира. На данном этапе она вне 10-ки, но, в общем, она среди вот команд так называемого второго эшелона, одна из самых сильных команд, наряду с командами Самоа, Фиджи, вот это полинезийские, соседствующие страны с Новой Зеландией, Австралией, вот это южное полушарие очень сильно в регби, и вот эти команды из маленьких островных государств, они всегда выставляют очень сильные команды в чемпионатах мира. И чтобы продолжить мысль, которую я начал, сборная Грузии очень прагматично отнеслась, вот, кстати, об этом говорил в интервью с нами и Гия Нижарадзе, президент Союза регби Грузии, он сказал, что ввиду того, что мы делали ставку на результат, мы сыграли очень прагматичный регби. Нам было не до красоты, так сказать, и они сыграли, очень сильно сыграли в защите и не показали того атакующего, может быть, зрелищного регби, который, может быть, многие ждали от сборной Грузии. Но я думаю, что в данном случае результат действительно главное, и первый раз за историю участия грузинской сборной в чемпионатах мира, а это уже 4-й чемпионат для сборной Грузии, она выиграла 2 матча. На предыдущих 2 чемпионатах она по 1 матчу выигрывала, проигрывала 3 в своей группе, а в 1-м чемпионате в 2003 году она проиграла все 4 матча в группе. Так что это большой шаг вперед. Из 4 – 2 выигрыша.
А что говорили об игре грузинской команды ваши коллеги, спортивные обозреватели других стран?
Мне довелось со многими побеседовать, и все в один голос отмечали огромный прогресс, который сделала сборная Грузии. Единственным неудавшимся матчем, да и то отчасти, один тайм, вот, который не получился у сборной Грузии из всех четырех, это был второй тайм матча со сборной Аргентины, который сборная Грузии начисто проиграла. И в остальном, я еще раз повторю, сборная Грузии выступила очень-очень неплохо, очень достойно. Даже вот в матче, который она проиграла чемпиону мира и лучшей сборной мира Новой Зеландии, ну, с внушительным счетом 10-43. Это выглядит так внушительно, но я думаю, что это был один из лучших матчей сборной Грузии и сборной Новой Зеландии. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы вот так победить грузинскую сборную.
А что было в матче с Аргентиной? Какой-нибудь фактор сыграл?
Ну, я думаю, что в первом тайме, кстати, матч был очень равный. Счет был 14-9 после первого тайма. И это тот счет, который в регби считается небольшим перевесом. И все надеялись, что второй тайм будет таким же напряженным. Но на первых же минутах второго тайма судья удалил на 10 минут капитана и лидера сборной Грузии Мамуку Горгодзе. И вот здесь сборная Грузии сломалась. За эти 10 минут, вот этот 10-минутный отрезок, аргентинцы выиграли со счетом 21-0. Они три раза сделали занос, получив по 5 очков за каждый занос, и все три раза использовали реализацию, и плюс 2 очка. Значит, 3 раза 7, 21-0, и вот после этого сборная Грузии, уже даже после того, как Горгодзе вернулся на поле, они никак не смогли сыграть свою игру, и как-то это преимущество 21 очко, оно еще потом увеличилось.
Вот вы говорили о счете, да, существует деление на очень сильные команды, команды второго эшелона, и разрыв в их силах сокращается, да, от чемпионата к чемпионату, вот какая наблюдается тенденция?
Совершенно верно, если в предыдущих чемпионатах бывали случаи, когда команды набирали 100 и больше очков, был такой счет 142-3, если я не ошибаюсь, Новая Зеландия выиграла, я уже не помню у кого, несколько раз, в общем, за сотню набирали команды, особенно команды Южного полушария, Австралия, Южная Африка, то теперь ни одной команде вот за 40 проведенных матчей группового турнира не удалось набрать более 65, если я правильно помню. Во всяком случае, до 70 даже не доходило ни раз. И это говорит о том, о той тенденции именно, что разница в классе между командами второго эшелона и командами первой десятки, можно так сказать, наверное, это 4 команды Южного полушария, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия и Аргентина, и 6 европейских команд, это, значит, 4 британские команды, Англия, Ирландия, Уэльс и Шотландия, плюс Франция, Италия. Вот разница между, в классе между этими командами и всеми остальными уменьшается явно. Даже можно сказать, что вот итальянская команда, уже многие считают, что она ничем не лучше, скажем, сборной Грузии, и даже идет уже активно очень обсуждается вопрос о том, не изменить ли формулу проведения Кубка шести наций, так называемого неофициального чемпионата Европы, который каждый год проводится. И в нем участвуют из года в год 4 команды британские, которые я уже перечислял, Франция и Италия. И даже команда, вышедшая на последнее место, она в следующем году продолжает участвовать в том же турнире. И вот сейчас очень активно ведется разговор о том, не изменить ли формулу и дать возможность командам второго эшелона, участвующим в Кубке наций, который из года в год выигрывает сборная Грузии, и вместе с ней в этом турнире участвует Румыния, скажем, Россия, Португалия, Испания и так далее, вот, и дать возможность победившей команде в следующем году уже участвовать в неофициальном чемпионате Европы наряду с британскими командами и Францией. Так что я надеюсь, что это произойдет. Может быть, не на будущий год, не через 2 года, но вот через 3-4 года не исключено, что эта формула изменится.
Ну и немножечко о рекордах этих игр.
Этот чемпионат уже снял, побил многие рекорды. Например, по посещаемости на одном матче чемпионата мира побит рекорд на стадионе Уэмбли, и он достигает сейчас 89 267 зрителей. Так что вот это официальный рекорд. Потом точно уже можно сказать с уверенностью, что будет побит рекорд общей посещаемости, потому что уже 1 800 000 зрителей посетили 40 матчей, которые были уже проведены. середины, а вот оставшиеся 8 матчей чемпионата, 4 четвертьфинала, 2 полуфинала, потом матч за третье место и финал, вот на этих матчах, естественно, там свободных мест практически не будет. А что касается свободных мест в проведенных уже матчах, там тоже их было очень мало. 97% всех билетов были проданы. Так что это очень высокий показатель.
То есть популярность игры растет?
Популярность игры явно растет, и чемпионат мира по регби уже официально считается третьим по значимости спортивным событием мира после чемпионата мира по футболу и Олимпийских игр.
Это была беседа со спортивным обозревателем Давидом Какабадзе. Вы слушали радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работала Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.